В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Фаландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили о намерении снести разрушенные войной дома в грузинских селах. В прошлом известный журналист, а ныне мажоритарный кандидат в депутаты от грузинской мечты Элисот Чапидзе заявляет, что ее жизнь в опасности. Прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия возмущена публикацией российского журналиста. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
Новостях. В Дамаске сегодня произошли столкновения между силами безопасности и повстанцами. На Украине суд принял решение экстрадировать в Россию двух подозреваемых в подготовке покушения на Владимира Путина. Александр Лукашенко заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях. В Дамаске сегодня произошли столкновения между силами безопасности и повстанцами. Как сообщили государственные СМИ и источники оппозиционеров, несколько повстанцев были убиты или арестованы. Столкновение произошло в результате нападения повстанческого отряда на блокпост в западной части Дамаска. По сообщениям оппозиционеров, на севере Дамаска сегодня произошел сильный взрыв, уже второй за среду. Следственная комиссия, назначенная Советом ООН по правам человека, обвинила сирийские власти в убийстве более 100 жителей селения Хола в мае, подчеркнув, что половина убитых – дети. Таким образом, согласно докладу Следственной комиссии ООН, правительство Сирии и сирийская милиция совершили преступления против человечности, включая убийства и пытки. В документе, опубликованном в среду, также отмечается, что и повстанцы совершили акты, противоречащие нормам международного права. В специальном докладе ООН содержатся результаты расследования событий, произошедших с середины февраля по июль 2012 года. В документе говорится о наличии достаточных оснований, чтобы посчитать сирийские правительственные силы и союзнические им силы ответственными за грубые нарушения международного права. На Украине суд принял решение экстрадировать в Россию двух подозреваемых в подготовке покушения на президента России Владимира Путина, гражданина Казахстана Илью Пьяндина и уроженца Грозного Адама Асмаева. Об этом сегодня РИА Новости сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области страны Елена Абрамова. По ее словам, передача Асмаева российской стороне может состояться в ближайшее время. А задержание спецслужбами Украины подозреваемых в подготовке покушения на Путина стало известно накануне президентских выборов в России. Сюжет об этом показал 27 февраля Первый канал. Утверждал, что задержанные действовали по указанию лидера северокавказских боевиков Доку Умарова.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает нынешний год самым продуктивным в белорусско-российских отношениях. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Лукашенко отметил успехи в торгово-экономическом сотрудничестве и заявил о полном совпадении оценок Москвы и Минска международных событий, в частности, в отношении Сирии, передают агентства. Поездка министра иностранных дел России в Минск проходит на фоне резкого обострения отношений Беларуси со странами Евросоюза, особенно со Швецией. После скандала с так называемым «плюшевым десантом». В Белоруссии заблокирован сайт наблюдения за летящими самолетами «Flightradar». Количество белорусских посетителей упало на 90%, передает Игорь Корней.
Проект «Flightradar» был создан в 2007 году шведской компанией Travel Network и позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за летящими самолетами во всем мире, получать информацию о типе воздушного судна, месте отправления и посадки. Воздушную обстановку можно было наблюдать и в небе Белоруссии. Однако в настоящее время абоненты ряда провайдеров не имеют доступа к ресурсу. Администрация не исключает прямой связи с атакой на сайт с так называемым «плюшевым десантом», когда 4 июля со шведского самолета над городами Белоруссии было сброшено 800 500 игрушечных медведей с листовками в защиту свободы слова. Впоследствии инцидент привел к отставкам ряда силовиков и дипломатическому скандалу. Ранее для белорусских интернет-пользователей был блокирован сайт международной платформы Change.org, на котором был объявлен сбор подписей за освобождение журналиста Антона Суряпина и риэлтора Сергея Башаримова, задержанных в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы. Суряпин первым выложил на своем сайте фотографии мишек-десантников, Башаримов в Минске сдавал квартиру шведам. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Помощник госсекретаря США Роберт Блейк, находящийся с визитом в Казахстане, призвал Астану обеспечить справедливый суд по делу оппозиционера Владимира Козлова. Лидера незарегистрированной оппозиционной народной партии «Алга вперед» Козлова арестовали в январе этого года по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам в городе Жаназен в декабре 2011 года. Тогда в ходе столкновения с бастующими рабочими нефтезавода полицейский застрелил 16 человек. Козлов и его сторонники отвергают обвинения, считая их политически мотивированными. Роберт Блейк подчеркнул, что США будут пристально следить за судьбой Владимира Козлова. Суд над ним начинается 16 августа. В Португалии сегодня проходит 24-часовая забастовка работников общественного транспорта. Они протестуют против планов правительства изменить условия труда. Речь идет о введении более гибких ограничений продолжительности рабочего дня, новых правил, облегчающих найм и увольнение работников, отмене некоторых праздничных выходных дней. Частично нарушено автобусное и железнодорожное движение в столице страны Лиссабоне и городе Порту. Правительственному плану активно противостоят профсоюзы, которые систематически выводят на улицы тысячи рабочих. Во втором квартале уровень безработицы в Португалии достиг рекордного для страны уровня 15%. Японская полиция арестовала еще 9 китайских активистов, высадившихся сегодня на островах в Восточно-Китайском море, которые считаются спорными. Об этом сообщили представители японской береговой охраны на острове Окинава.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В недавнем прошлом известный журналист, а ныне мажоритарный кандидат в депутаты от грузинской мечты Элисо Чапидзе заявляет, что ее жизнь в опасности. По утверждению Чапидзе, ее преследуют и хотят ликвидировать представители правоохранительных органов. В случае, если с ней или членами ее семьи произойдет трагедия, по словам политика, ответственность за это понесут представители власти. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Элисо Чапидзе в политике новичок. Она стала членом оппозиционной партии Бидзин Иванишвили «Грузинская мечта» всего 8 месяцев назад. Но темные стороны политической игры ей знакомы не понаслышке. Более 20 лет она работала журналистом в газете «Резонанси». Ее послужной список насчитывает не одно журналистское расследование фактов коррупции и нарушения прав человека в Грузии. Вот и сейчас, говоря о своих проблемах, она употребляет профессиональное выражение. А информацию о том, что сотрудниками правоохранительных органов планируется покушение на нее, она перепроверила в нескольких источниках.
Следят за моим автомобилем, снимают фотографии, уточняют, каким маршрутом я следую, с какой стороны обычно сажусь в машину. Эту информацию мне передали несколько источников, некоторые из них сотрудники госструктур. Из-за опасности, которая может грозить этим людям, я пока не собираюсь демонстрировать обществу те фотографии, аудио-видео, материалы, которые подтверждают мои слова. Но угроза моей жизни действительно существует, и я решила для ее предотвращения предоставить обществу около 10% этой информации.
По словам Элисо Чапидзе, представители местных правоохранительных органов собирают на нее компромат или планируют такие действия, в результате которых она уже не сможет баллотироваться в качестве мажоритарного кандидата от грузинской мечты в родном Ткебуле. Конкурентом Элисо Чапидзе в Ткебуле, по всей вероятности, будет мажоритарный депутат от национального движения Павле Кублашвили. Будучи журналистом, Элисо Чапидзе не раз писала о том, что в Ткебульском районе угледовой добывающий или лесозаготовительный бизнес курируют братья Кублашвили. Оба они юристы и занимают высокие должности. Павле возглавляет в парламенте юридический комитет, а его брат Кота – Верховный суд. Из-за этих публикаций Элису Чапидзе приходилось выслушивать не одну угрозу. По ее мнению, Кублашвили не устраивает тот факт, что она баллотируется в Ткибуле. «Эхо Кавказа» не удалось связаться с депутатом Павле Кублашвили. Главный редактор газеты «Резонанс» Силаша Тугуши исключает, что его бывшая коллега сделала громкие заявления ради пиара. За все эти годы Элису зарекомендовала себя добросовестным человеком и профессионалом, не отступающим перед трудностями. Вся эта история у Тугуши вызывает тревогу.
Выборы – это попытка сделать страну лучше, а у нас это похоже на войну между кандидатами в депутаты, которые создают друг другу опасности, и между оппозицией и властью, которая угрожает ей с помощью полиции.
К сожалению, власти Грузии часто прибегают к таким методам, отмечает представитель Transparency International Georgia Ирина Урушадзе. Она рассказывает о случае в Мести, который можно считать наглядным примером того, как во время выборов 2010 года власти использовали силовиков для расправы с политическими оппонентами.
В Мести полиция и военные, а также вооруженные высокопоставленные чиновники в 3 часа ночи заняли здание местной администрации, вызвали туда оппозиционных кандидатов и насильно заставили их подписать заявление о самоотводе. И такие факты, к сожалению, не редкость. Физического уничтожения людей, к счастью, не было, но угрозы физической расправы были.
Тогда карательной операцией вместе руководил уполномоченный президента в Самигрелузе Мусванети из Азагурозия. Теперь он министр сельского хозяйства. В МВД Грузии заявили, что сама Элису Чапидзе к правоохранительным органам жалобой не обращалась, но они по собственной инициативе перепроверили факты, о которых она говорила, и факты угроз, поступающих в ее адрес, не подтвердились. Элису Чапидзе не исключает, что в дальнейшем может передать полную информацию о угрозах в ее адрес СМИ и аккредитованному в Грузии дипкорпусу, поскольку она сомневается в объективности следственных органов. До сих пор не расследовано уголовное дело по факту ее избиения в 2008 году. Чапидзе, будучи журналистом, освещала выборы в Сигнаге. Тогда на избирательном участке на глазах у полицейского ее избили несколько мужчин. Нападающих она опознала переодетых сотрудников специального оперативного департамента МВД. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов намерен полностью снести разрушенные войной дома в грузинских селах. Об этом он заявил российскому изданию «Версия». Речь идет о 8 прилегающих к Цхинвали селах. Поменяется и грузинская топонимика этих поселений. В Тбилиси заявление Тибилова уже расценили как продолжение этнической чистки. Тему продолжит Нона Суварян.
На территории грузинских сел, расположенных севернее Цхинвали, де-факто президент Южной Осетии Леонид Тибилов намерен создать промышленные и сельскохозяйственные зоны. И поскольку там не будет никаких жилых зданий, то и сохранять название этих сел не имеет смысла, считает он.
Дома пока не снесены, но мы планируем юридически оформить территории, на которых остались эти развалины, чтобы завтра или послезавтра ни одна из сторон не имела к нам вопросов. Мы планируем расчистить эти деревни. Эти развалины, конечно, выглядят не совсем хорошо, а на этих территориях будет создавать какие-то производственные мощности.
Села Ляхвского ущелья, среди них Курта, Кехвы, Ачабети, Тамарашени, опустели во время августовской войны 2008 года. Местные жители, грузины, вынуждены были спасаться от неминуемой гибели бегством. Зафиксировано немало случаев, когда их дома сначала обворовывались, а затем сжигались. Как пишет российское издание «Известия», некоторые жители Цхинвали и даже чиновники администрации, не называя своих имен, говорили о том, что дома поджигались намеренно. Делалось это для того, чтобы грузинскому населению некуда было возвращаться в случае, если политики договорятся о мире. По свидетельству очевидцев, абсолютное большинство домов в Ляховском ущелье разрушено. Несколько домов остались лишь в селе Тамараш, в котором мэрия Москвы уже построила микрорайон Московский. Заявление Тибилова вызвало возмущение беженцев из Ляховского ущелья. Нази Беруашвили сейчас живет в поселении для беженцев в Каралете. Она уверена, осетинская власть не сможет стереть грузинский след в этих селах.
Ни одна сила не сможет сделать это. Их высокомерие и битье кулаками в грудь не будет длиться вечно. Все будет названо своими именами. Что должны стереть? Как? Как можно стереть, чтобы корни не выжили? Каким химическим веществом они намерены стереть этот след?
Главе самопровозглашенной республики Тибилову уже ответил МИД Грузии. Заявление озвучил заместитель министра Сергей Капанадзе.
Этническая чистка, которая была осуществлена в 2008 году против грузин в оккупированном Цхинвальском регионе, вновь продолжается. Это заявление, в котором говорится о намерении разрушить оставшиеся села и здания, продолжение политики этночистки. Главное то, что ответственность за это заявление налагается на российскую сторону. Именно официальная Москва ответственна за все события, которые происходят в Цхинвальском регионе.
Типичным примером этнической чистки назвал заявление Тибилова и конфликтолог Паата Закарияшвили. По словам эксперта, осетинская сторона делает именно то, в чем неоднократно упрекала грузинскую сторону. Вместе с тем Закарияшвили отмечает, что заявление Тибилова – это реакция на призывы международного сообщества вернуть беженцев в собственные дома.
Там уже давно уничтожаются эти дома, разбираются и убираются. Эта территория давно чистится. Я не знаю, почему Тибилов сегодня сделал это заявление. Давно уже осетинская сторона проводит очистку разрушившихся домов у грузинского населения. Сегодня сделали заявление, наверное, потому что дать международному сообществу сигнал, что пусть никто не рассчитывает на восстановление той ситуации, когда грузинское население могло бы вернуться в своих домах, которые они занимали между Цхинвали и поселком Джава.
Стоит отметить, что свое решение Тибилов озвучил вскоре после визита премьер-министра России Дмитрия Медведева, который через разрушенные грузинские села 8 августа проехал дважды. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». И в продолжение темы наша постоянная рубрика «Не круглый стол». У нас на линии прямого эфира из Цхинвали журналист Алан Парастаев и из Тбилиси глава Ассоциации беженцев Зураб Бендиашвили. Бендиашвили, извините. Алан, первый вопрос вам. Извините, все на линии, здравствуйте.
Да, я здесь.
Алан, первый вопрос вам. Скажите, вас удивило это заявление Леонида Тибилова о сносе домов в грузинских селах, или эта тема как-то обсуждается в югоосетинском обществе? Есть какой-то общественный запрос, если можно так выразиться, на подобного рода действия?
Да, конечно, удивило. Мне оно кажется абсолютно бессмысленной и несвоевременной, потому что эта проблема есть. Она есть не только в Южной Осетии, она есть, наверное, во всех, не наверное, а точно во всех конфликтных зонах на нашей планете, потому что беженцы, явление беженцев сопутствующее любому конфликту, тем более такому, как осетино-грузинский. И сейчас поднимать этот вопрос, будировать его, не было никакого смысла, потому что та же самая ситуация, скажем, в Абхазии и в Карабахе, она просто, на сегодняшний день закрыта, не насильственно, не как бы приказано сверху, а потому что есть какие-то другие вопросы, которые необходимо решить до того, как приступить к этому очень важному, очень сложному и болезненному для обеих сторон вопросу. Для чего сейчас это было сделано, мне кажется, совершенно непонятно.
Алан, спасибо. Вопрос в Тбилиси. Зураб, конечно, бессмысленно спрашивать о том, какова ваша реакция на эту новость. Вы сами цхинвальский, и абсолютно ясно, что ничего, кроме горечи, вы испытывать не можете. У меня немного другой вопрос. Сегодня представители МИД Грузии заявили о том, что из-за сноса сел, вот этих домов в грузинских селах, под вопрос ставится единственный формат переговоров, который сегодня есть, то есть женевские дискуссии. Как вы считаете, нужны ли вот такие переговоры, если они ни к чему не приводят и ни на что фактически не влияют?
Я все-таки пару слов о моей реакции скажу. Оно не было особо острое. Мне больше показалось, что заявление Тилева это было вне контекста и времени, и ничего в этом не было, потому что в реальности эти дома и села, конечно, были разрушены 4 года назад, в 2008 году, и то, что сейчас происходит, это просто очистка этих территорий, да. И заявление, своим заявлением тебе очень отрицательный международный резонанс вызвал тем, что еще раз подтвердил, что он не будет способствовать возвращению беженцев. Вот только непонятно, почему сегодня вот это неконтекстовое заявление было сделано. Хотя очень для многих беженцев, для меня тоже, это еще раз напоминание о том, что где вот наши корни, да, сегодня там доступа нету, и перспективы как бы вернуться пока мало. Что касается вот международных переговоров, женевских дискуссий, и до этого особых результатов не давали, и в ближайшем будущем, наверное, не стоит ожидать, что какие-то ощутимые результаты в этом направлении будут, но переговоры все время и всегда они нужны, это главный принцип решения проблем, потому что как только они прекращаются, сразу начинается опять-таки собираться даже с ним, все это все заканчивается в итоге тем, чем закончилось в 2008 году. Поэтому какие бы тяжелые ни были реальности, наверное, все-таки стороны должны периодически собираться и хотя бы высказываться по каким-то проблемам. Я думаю, все-таки эти переговоры и формат пока они должны действовать.
Спасибо, Зураб. Сейчас у меня вопрос в Цхинвале. Алан, а как в Цхинвале относятся к международным переговорам? Вот у меня после этого заявления Леонида Тибилова возникло ощущение, что такие переговоры тоже не слишком нужны Южной Осетии. Одно дело говорить о том, что осетинские села были уничтожены, сожжены в дни войны, то есть в пылу ненависти, и другое – методично разрушать грузинские села уже спустя 4 года. Реакция международного сообщества, но она может быть только одна.
Два слова о том, вообще отношении в обществе к этому вопросу. Во-первых, эти села на протяжении всех почти 19 лет конфликта были мощнейшим как бы источником опасности. Они были небезопасны для населения Южной Осетии, потому что именно отсюда исходила наиболее такая активные действия, в том числе и в начале, в самом начале конфликтов, тогда еще, скажем, там, сторонников Камсахурдия, которые останавливали автомобили, и очень много жертв именно случилось на этой дороге, которая отделяла Цхинвал от остальной части Осетии. Поэтому отношение к этим селам, естественно, болезненное в Южной Осетии. И это было источником такой агрессии для любого гражданина Южной Осетии. И второй аспект – это аспект беженцев осетин, которые покинули территорию Южной Грузии еще в те времена, в начале 90-х годах. То есть мнение вот в обществе выдает мнение, что пока нужно решить вопрос, скажем, вот тех беженцев, вернуть их обратно в Грузию, либо выдать им компенсацию, либо провести реституцию. Какой-то из этих процессов должен быть завершен, а потом уже вернуться к вопросу, который случился после всего этого. И, по мнению Южных Осетии, это результат тех агрессивных действий со стороны правительства Грузии, которые осуществлялись на протяжении вот этих 20 лет. Эти сожженные села – это результат той ненависти, которая накопилась в Южных Осетинах из-за агрессивных действий Тбилиси. Это что касается, как к этим селам относятся в Цхинвале. Как относятся к переговорам, я сказать не могу, потому что это абсолютно какие-то закрытые, тайные, покрытые пеленой неизвестности процесс, о котором очень мало печатают. Единственное, что печатают и говорят, в том числе и западные средства массовой информации, это что кто-то кому-то там грубо сказал очередное обвинение. Ни формат, ни участников этих переговоров, ни то, о чем они говорят, ни какой-то отчетной документации Южной Осетии не получают. Потому что поэтому говорить об отношении к ним сегодня просто относятся больше как к какому-то политическому туризму, к этим переговорам, нежели как к какому-то политическому процессу, к сожалению. И в этом вина в том числе и западных средств массовой информации, и западных участников. Можно понять, почему наши участники не публикуют результаты переговоров, но почему скрыто действуют западные партнеры, неизвестно.
Ну, Алан, я с вами не соглашусь, что там какая-то скрытая информация, там просто результатов действительно практически нет. Поднимаются очень многие вопросы, но ни по каким вопросам не могут люди договориться. Но это несколько другая тема. Спасибо, Алан. Вопрос в Тбилиси, Зураб. В последнее время как-то в информационном пространстве Грузии тема беженцев, она отошла на задний план, ну, естественно, уступив предвыборной. А как сейчас живут беженцы из Южной Осетии? Какие у них сегодня проблемы? Как меняется их жизнь вот за последние 4 года? Вы могли бы несколько слов сказать об этом?
Я могу сказать, что большинство беженцев уже, так сказать, живут в специально возведенных или реабилитированных для них домов, но социальное положение, конечно, у них очень тяжелое, потому что те пособия, которые для них выделяются, не хватает даже на элементарно хлеба и электричества, и воды, потому что у них уже нет даже коммунальных льготов. Добавлю еще, что есть около 300 семей, по-моему, которые все еще ждут или жилья, или компенсации вместо жилья, чтобы устроиться где-нибудь в другом месте. Они пока висят в воздухе, у них нет статуса, и тем самым у них нет того пособия, которое дается при статусе, нет страхования здоровья. Так что есть определенная часть, пока которая никаких льготов не получает. А в основном социальная ситуация у них очень, очень трудная. И главная проблема для них это, конечно, трудоустройство, хотя эта проблема существует и по всей Грузии.
Скажите, Зураб, извините, скажите, пожалуйста, а вот кто-то занимается сельским хозяйством? Я слышал, что есть проблемы с выделением земли. И, насколько я понимаю, очень многие люди из Южной Осетии, они раньше занимались сельским хозяйством, а сейчас, когда они находятся вот в этих поселениях, у них есть такая возможность?
Естественно, в основном они все были фермерами, да, имели свои маленькие хозяйства или у кого-то большие, но сейчас это дифференцировано. То есть у кого-то есть в каких-то местах, допустим, как Церевани, там нет земельных участков, и это они обрабатывают землю вокруг своего дома, это маленький ладон как бы земли, больше там никак это нельзя назвать. Где-то, допустим, в Кода или в других местах есть возможность немножко в отдаленных местах там по гектару землю в аренду взять и обрабатывать. То есть по-разному. Но у кого есть возможность, все на земле работают, и этим, в основном этим урожаем они живут из месяца в месяц. Но есть места, где нет возможности на земле работать. Понимаете, там просто земли нету.
Ну да.
Там более бедственное положение.
Спасибо, Зураб. И у меня вопрос с Цхинвали. Алан, некоторое время назад на эргнетских встречах обсуждали вопрос допуска грузин в Южную Осетию хотя бы в дни религиозных праздников на кладбище. Насколько я понимаю, ничего из этого не получилось. А вот ваше личное мнение, можно было бы как-то положительно решить этот вопрос?
Да, да. Просто надо легализовать пункты пересечения, договориться сторонам о каком-то документе, документов, по которым можно будет пересекать. И очень легко все это, в общем, по-моему, решается. По-моему, вот как раз-таки пересечение, да, это не самый сложный вопрос, который на этих эрдельских встречах можно решить. Не знаю. Это один из вопросов, который нужно решить для того, чтобы повысить опять-таки статус Южной Осетии и его имидж в глазах мирового сообщества. И почему его не решают? Ну, это вопрос, наверное, к любимцу всех переговорных процессов Бори Чучева. Он всю жизнь эти вопросы решать, и всю жизнь они не могут быть решены. Наверное, надо поменять переговорщика.
Спасибо, Алан. Да, спасибо большое. Спасибо, Зураб. Время нашего некруглого стола подошло к концу. Я напоминаю, у нас на линии прямого эфира были из Цхинваля журналист Алан Парастаев и из Тбилиси глава Ассоциации беженцев Зураб Бендианишвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Новые министры финансов и энергетики Грузии с сегодняшнего дня приступили к исполнению своих обязанностей. Александр Хитагури и Вахтанг Блавадзе сотрудниками ведомств представил премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили, передает «Грузия онлайн». Как отметил премьер, Александр Хитагури был успешным министром и сделал все, чтобы решить в стране проблему энергоснабжения. По словам главы правительства Хитагури, вместе с прежним премьером Ника Гилаури действительно сделали невозможное. В соответствии с последними кадровыми перестановками в правительстве, министр энергетики и природных ресурсов Александр Хитагури назначен министром финансов. Его место занял депутат парламента Вахтанг Балавадзе. 13 августа на границе сел Приморск и Гуда Гальского района служба государственной безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия провела спецоперацию по задержанию члена грузинской диверсионной группы, находившегося на территории Абхазии с целью совершения диверсионно-террористического акта, сообщает сегодня Абсный пресс. Диверсант оказал вооруженное сопротивление, ответным огнем был уничтожен. В рамках спецоперации также были задержаны жители села Приморск, подозреваемые в связях с грузинскими спецслужбами. Мероприятия по выявлению других лиц, возможно, причастных к деятельности диверсионных групп, продолжаются, сообщает пресс-служба. Издания парламента в грузинской столице начали вывозить мебель. По предварительной информации, мебель передадут ЦИК Грузии или Министерству финансов. Будущая судьба сотен компьютеров еще не ясна. Известно, что малая часть мебели будет перевезена в новый парламент в Кутаиси. По имеющейся информации, само здание в конце сентября будет передано Министерству экономики, передает «Грузия онлайн». МИД Грузии считает решение о переименовании грузинских сел политическим продолжением этнической чистки. Как заявил сегодня замминистра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе, по решению главы самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова, разрушенные дома в грузинских селах вокруг Цхинвали будут полностью снесены. На их месте будут построены промышленные и сельскохозяйственные объекты. По информации цхинвальских СМИ, речь идет о 8 населенных пунктах. Строительство нового города Лазика на побережье Черного моря начнется через несколько дней, заявил накануне президент Михаил Саакашвили во время встречи с членами грузинской олимпийской сборной на территории патриотического молодежного лагеря на курорте Анаклия.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Абхазии вновь вышел на поверхность скандал, связанный с делом о покушении на президента самопровозглашенной республики Александра Анквап. Российский журналист Владимир Колесников написал большой материал о генерале Алмазбее Кчач, который подозревался следствием в организации покушения и покончил жизнь самоубийством во время задержания. Журналист поставил под сомнение факт самоубийства, чем вызвал гневную реакцию со стороны абхазской генпрокуратуры. Рассказывает Инал Хашиг.
Сегодня после небольшого затишья вновь актуализировалась тема покушения на президента Александра Анквап. Речь идет о том, что пресс-служба генпрокуратуры сделала специальное заявление, в котором она реагирует на статью ставропольского журналиста Владимира Колесникова под таким немного пафосным названием «Смерть генерала. Абхазский тупик. Хроники надежды преступлений». Генпрокуратура считает данную статью провокационной. Собственно говоря, весь материал вертится вокруг не самого покушения, а человека, который обвиняется прокуратурой в покушении на президента Александра Анквап, бывшего министра внутренних дел, генерала Алмазбея Кчач, который в момент задержания, когда к нему в дом нагрянула спецгруппа, он покончил жизнь самоубийством, и сейчас автор статьи в своем материале он пытается опровергнуть данное утверждение генпрокуратуры, опираясь на мнение там родственников, близких родственников и знакомых Алмазбея Кчач. Он делает выводы о том, что Алмазбея Кчач, скорее всего, застрелили при нападении, нежели это было самоубийство. Здесь есть еще несколько фактов, которые генпрокуратура опровергает, в частности, утверждение автора статьи, которая он дается ссылкой на вдову Алмазбея Кчач, о том, что генпрокуратура отказала в эксгумации тела покойного генерала. Генпрокуратура заявляет, что никто по этому поводу в генпрокуратуру не обращался. И если бы, собственно говоря, семья Алмазбея Кчач хотела бы, чтобы в этой истории была бы поставлена точка, она бы, наверное, помогла бы следственным органам, в частности, там выдала бы тоже предсмертную записку, которая была уже после смерти уже появилась в социальных сетях, потом уже в интернете была размножена на различных сайтах. Но никто этот оригинал так в генпрокуратуру не попал, и провести там экспертизу этой записки генпрокуратура официально тоже не могла, в силу того, что она этим документом не обладает. То есть сейчас генпрокуратура приходит к мысли, что материал, написанный ставропольским журналистом Колесниковым, он носит заказной характер, и кроме того, он однобокий, так как сам журналист даже не пытался, наверное, встретиться, как утверждает генпрокуратура, с представителями следственных органов, и все свои доводы, они сформированы в основном исключительно за счет тех сообщений, которые были подчеркнуты там от близких родственников семьи Алмазбея Кчач.
Рассказывал Инал Хашиг, Сухуми.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенная республика Южная Осетия проводит культурные и спортивные мероприятия в странах Европы, очевидная цель которых – формирование благоприятного имиджа, налаживание контактов с другими странами на неправительственном уровне. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Футбольный матч с косовскими сербами, фотовыставка в Словакии, делегация по культурному обмену в Венгрию, стремление юго-осетинского руководства открываться миру, познакомить его со своей культурой, завязать дружеские отношения, нельзя не приветствовать. Жаль только, что все это организовывается властью. В Южной Осетии, несмотря на смену политического режима, до сих пор существует некое подобие государственной монополии на контакты с окружающим миром от имени республики. Политолог Дина Алборова говорит, что так было не всегда. До начала века в республике шел активный процесс формирования гражданского общества, которое стремилось к общению с миром. Но впоследствии это развитие было приостановлено.
Видимо, уже именно в правительстве там сели начали образовываться сфера, которая именно в правовом смысле была более образована. Потом все-таки люди выезжали на какие-то семинары, на конференции и так далее, другой опыт, другие взгляды, более широкие взгляды на ситуацию. Они получали больше информации, больше знаний, больше общения. Это все влияет. И поэтому уже, видимо, власть немножко призадумалась. И уже начался более такой жесткий контроль.
То есть тоталитарному режиму ни к чему люди, вертящие головой по сторонам и постоянно сравнивающие свою действительность с другими. Так в Южной Осетии появились шпионы всех западных разведок. Подозрительные личности, говорящие о ценности гражданского общества, смеющие представлять неправительственный сектор без санкций государства, да еще и постоянно пикирующиеся с властью. Иногда их били, иногда пугали. Кто-то уехал из республики или замолчал, а тех, кто не замолчал, объявили местными блаженными или, в лучшем случае, авантюристами. Последствия этой зачистки, по мнению местных экспертов, весьма низкий в республике уровень правовой культуры, который, впрочем, в Южной Осетии предпочитают объяснять исключительно войнами и изоляцией. А в Абхазии, которую часто сравнивают с Южной Осетией, видимо из-за того, что они выпали из одного государства, сложилось по-другому. Там гражданское общество стало неформальным МИДом. Туда, где на порог не пустят чиновника непризнанного государства, шли гражданские активисты. Говорит югоосетинский общественник Алан Парастаев.
Это огромный ресурс, который нам предоставляет международное сообщество, в том числе работать над своим именем в мире. И это прекрасно использует тоже абхазское гражданское общество.
И пусть международное сообщество не признает государственности абхазов и южных осетин, но оно не может игнорировать того обстоятельства, что там живут люди, у которых есть свои права. Это ниша, через которую гражданское общество непризнанных территорий защищает свое право на существование. И это движение невозможно сфальсифицировать, как невозможно подделать свободу или компенсировать ее футбольными матчами. Нужно просто дать возможность появиться гражданскому обществу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Сегодня среда. Очередь обзора грузинской прессы, который подготовил Тэмур Кигурадзе.
Читаем прессу.
Неожиданные изменения в грузинском правительстве стали наиболее обсуждаемой темой в прессе на этой неделе. Ежедневник «Резонанс» критически смотрит на перестановки министров. Не прошло и месяца после большой перестановки в правительстве, как еще два кресла приобрели новых хозяев, пишет газета, комментируя новые назначения. Бывший министр энергетики Александр Хитагури получил пост министра финансов. На его прежнее место назначили депутата Вахтанга Балавадзе, заметив, что Министерство энергетики уже отрегулировано. Уже на второй день после перестановок газета опровергла президентский термин. В Грузии исчез сжиженный газ, замечает газета «Резонансе».
Люди ходят от одной газовой станции к другой, не понимая, в чем дело. Деревенские жители таскают пустые баллоны на своих спинах. Дефицита сжиженного газа в Грузии не было с 90-х годов прошлого века.
Новый министр энергетики, напротив, утверждает, что проблемы не существует, добавляет издание. Не обошла тему перемены в госаппарате и проправительственная газета «24 часа». Издание посвятило этой теме передовую статью, в которой иронично намекает на возможность новых перестановок. Два министра сменились, Министерство здравоохранения на чрезвычайном положении. Не исключает дальнейшие отставки и издание «Версия», «Летняя карусель» в номере Бишвили, так назвали журналисты перестановку министров. Издание задается вопросом, куда направит ныне безработного экс-министра финансов Гвиндадзе. На этот счет «Версия» предполагает.
Существует информация, что Дмитрий Гвиндадзе вскоре сменит на посту госминистра по вопросам евроатлантической интеграции Георгия Барамидзе, так как последний готовится к участию в парламентских выборах.
Эту информацию косвенно подтверждают и в штабе правящей партии, пишет издание. Газета «Квалсиахре» пишет о туристическом бизнесе в Грузии. Этот сезон в приморских курортах не оправдал ожидания местных бизнесменов. Газета публикует интервью с членом местного самоуправления города Кабулети, оппозиционером Анзором Тхилайшвили. Летний сезон уже подходит к концу, а к морю не приехало и половины ожидаемых здесь туристов, заявляет Хлайшвили. Одной из главных причин срыва курортного сезона стали ремонтные работы в приморских курортах. Прямо в разгар отпускного сезона эти работы затеяли грузинские власти.
Нынешний сезон был даже хуже прошлого, а прошлый сезон был одним из худших за последние годы. Люди, которые взяли банковские кредиты в надежде на летние прибыли, опять прогорели. 272 семьям, которые готовятся к выселению за прошлогодние долги, в этом году добавятся новые.
Подсчитывать убытки будут не только в Западной Грузии. Кахетия, плод грузинского виноделия, готовится к ртвели, началу сбора урожая. Газета «Халитауба» пишет, что, по словам местных фермеров, в этом году начнется с 20 августа. Впрочем, начнется он не во всех районах. Июльский град и ливни серьезно повредили виноград, а в некоторых деревнях вообще полностью уничтожили насаждения. Крестьянам с берегов реки Алазани повезло. Их непогода затронула не так сильно, пишет издание. В целом была отличная погода, и они могут ждать урожая до 5 тонн на гектар. Тем, кому повезло меньше, придется рассчитывать на государственную компенсацию. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Муниава продолжает цикл материалов о предвыборной кампании в Грузии. Текст читает Олег Кусов.
«Взгляд из». Раскол в грузинском обществе усугубляется. Политики доигрались до всеобъемлющей поляризации, а особо впечатлительные аналитики возопили о предчувствии гражданской войны. Излишне солнечным утром 12 августа диалог, как всегда, скрывался в деталях. А на поступах к Дедгорскому полю, где без малого 900 лет назад воины Давида-строителя изрубили в капусту толпы захватчиков, попутно прорубив в Грузии окно в золотой 12 век, произошел крайне примечательный инцидент. В годовщину битвы полицейские перекрыли доступ к месту воинской славы с истинно феодальной прямотой, объяснив гражданам, что пропускать их будут исключительно по спискам, полученным от правящей партии. На самом поле в лучах немилосердного солнца олели партийные маечки и кепочки сторонников Саакашвили, которые в полуха слушали весьма свирепую речь вождя и воодушевленно угощались шашлыком. Дедгорская битва – это событие номер один в неспокойной грузинской истории, а ее годовщина – общенациональный праздник. Даже коммунисты не к ночи будут помянуты. Не пытались превратить его в чисто партийное мероприятие. Сцена была символичной до невозможности. Именно там, где простые средневековые парни сумели все как один встать плечом к плечу, их просвещенные потомки демонстрировали особенности национального раскола прямо на камеру. Удивительная способность грузинской элиты, да и всего общества, постоянно делиться на группы, конкурирующие друг с другом с беспощадной и безответственной яростью хищных феодальных дружин, была отмечена неоднократно. Сильные правители Грузии стремились создать максимальное количество точек национального согласия и, соответственно, единства, а их слабые коллеги все больше пытались разделять и, по возможности, властвовать. Одни стали общенациональными лидерами и нерукотворными памятниками, другие, в большинстве своем, сгинули в шибко бурном водовороте грузинской смуты. Сегодня подобных точек единства, будь то историческая годовщина или худо-бедно цементирующая страну идея, остается все меньше. А если уж копаться в истории, то ситуация напоминает преддверие не Дедгорской, но братоубийственной Базалетской битвы 400-летней давности, где обезумевшая элита с неимоверной легкостью благополучно угробила и идею единства, и честь, и совесть той недоброй эпохи. Лозунги «Мы или они», «Кто не с нами, тот против нас» являются не только актуальными, но и наиболее востребованными. Взаимная ненависть зашкаливает. Впору стоять Ромео и Джульетта, где Джульетта Капулетти будет координатором национального движения, а Ромео Монтекки – активистом грузинской мечты. Достопочтенные джентльмены усердно переписывают правила игры. Не существует консенсуса о некой грани, заступить за которую нельзя. Метание камней и мордобой же в порядке вещей, и если завтра засвистят пули, слабые вооруженные силы не удержат страну от сползания в хаос. Солдаты бессильны, когда хотя бы пара идей не делает возможным достижение национального единства. После революции РОС идея восстановления территориальной целостности, безусловно, объединяла, но кошмарный август 2008 года, если не убил, то покалечил ее. Остальное Саакашвили сделал своими руками. Прежде всего, в рамках кадровой политики он противопоставил молодое поколение старому. Проводить радикальные реформы, опираясь на молодежь, конечно же, удобно, но зачем же стулья ломать? Жесткая практика, которую часто называли возрастным апартеидом, озлобила отцов, но не сделала безусловными союзниками детей. Чуть позже началась ломка устоев через колено и травли инакомыслящих, вследствие чего в непримиримую оппозицию один за другим начали уходить не только либералы и националисты, правозащитники и общечеловеки, но и вполне лояльные отдельные граждане, позволившие себе раскритиковать отдельные трудности. Разломы, словно глубокие шрамы, покрыли все тело общества. С одной стороны, очутились те, кто с нами, а с другой — те, кто против. Иванишвили, в свою очередь, собрал всех отверженных, униженных и оскорбленных и бросил их, не то чтобы в последний, но, безусловно, в решительный бой. И это не просто давка у двери социального лифта, но борьба за существование во всей ее бессмысленной и беспощадной красе. Если мы на секунду выхватим из общей свалки парочку сторонников противоборствующих сил, то они, скорее всего, скажут, что не имеют с противниками ничего общего и обзовут их нелюдями или чем похуже. Одни не видят своего будущего в Грузии Саакашвили, другие — в Грузии Иванишвили. Церковь, разумеется, объединяет и умиротворяет, но с тех пор, как владыка Калистрат посвятил Саакашвили стихотворение, в котором, помимо прочего, была и такая строка «Пролей кровь, если это тебе понадобится», а владыка Иов, ничтоже сумнящийся, благословил оппозицию, вера, способность церкви поддержать гражданский мир пошатнулась. Что характерно, прослойка нейтралов, которая так или иначе присутствовала при свержении Гамсахурдия и гражданской войне, нынче истончилась чуть ли не до прозрачности, и разглядеть ее можно лишь под цейсовским микроскопом. Нейтралитет часто оценивается, если не как смертный, то как постыдный грех. Неласково прищурившись, соседние страны внимательно наблюдают за грузинами, хватающими друг друга за грудки. Шелуха двухтысячелетнего совершенствования практики международных отношений может молниеносно слететь под напором линейной, как меч центурионов, истины, где будет труп, там соберутся орлы. Если грузинскому обществу не удастся остановиться, если не воржи, то хотя бы над пропастью, они, безусловно, возьмут свое, вернее, то, что мы сегодня считаем своим. Так или иначе, у нас, безусловно, есть повод пройтись по Дедгорскому полю и подумать о том, почему люди, лежащие под его тонким покровом, стали солдатами, и почему мы стали такими, какие есть.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
И в завершение программы «Международная тема». Мощный взрыв произошел 15 августа в центре Дамаска, вблизи гостиницы, в которой живут работающие в Сирии наблюдатели ООН. Как ожидается, сегодня будет приостановлено членство Сирии в Организации Исламского Сотрудничества в знак протеста против отказа нынешних властей страны от попыток урегулировать внутренний конфликт мирными методами, рассказывает Андрей Шароградский.
По сообщению государственного телевидения Сирии, в результате взрыва ранены 3 человека. Повреждены несколько автомобилей, зданию и гостинице нанесен незначительный ущерб. Очевидцы говорят о том, что бомба была прикреплена к бензовозу. Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мигдад заявил, что представители миссии ООН в Дамаске не пострадали. Подтверждение этой информации от самих наблюдателей ООН получить пока не удалось. По данным информационного агентства «Франс Пресс», ответственность за взрыв взяла на себя оппозиционная сирийская свободная армия. Напомним, что 18 июля в здании госбезопасности Сирии в Дамаске были убиты несколько высокопоставленных государственных чиновников, в том числе министры обороны и внутренних дел, а также глава военной разведки. На продолжающейся в Мекке встрече лидеров стран мусульманского мира сегодня может быть приостановлено членство Сирии в Организации Исламского Сотрудничества. Против этого резко выступает Иран, оказывающий поддержку режиму нынешнего президента Сирии Башара Асада. Министр обороны США Леон Панетта во вторник обвинил Тегеран во вмешательстве в сирийский конфликт, в частности, в подготовке боевиков, воюющих на стороне Асада.
Мы наблюдаем все большее присутствие Ирана, и это вызывает с нашей стороны крайнее беспокойство. Мы не думаем, что Ирану стоит это делать сейчас. Это крайне опасно. Это приведет к новым жертвам в Сирии. Это попытки поддержать режим, который, как мы думаем, в конечном итоге перестанет существовать.
По данным американских военных, отряды боевиков используются для поддержки подразделений регулярной армии Сирии. Бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб, бежавший недавно в Иорданию, заявил, что режим президента Башара Асада контролирует сейчас не более 30% территории Сирии и что падение этого режима неизбежно. США отменили введенные ранее санкции против Рияда Хиджаба. По словам официальных американских представителей, это сделано для того, чтобы и другие высокопоставленные государственные чиновники и военные прекратили поддерживать Асада. В Дамаске сейчас находится глава ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос, которая отметила ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии. По ее словам, число беженцев внутри страны превышает 1 миллион человек. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Переместимся в Россию, где продолжается суд над участницами панк-группы Pussy Riot. Сегодня около 20 человек провели у Храма Христа Спасителя акцию в поддержку девушек. Активисты в цветных масках-балаклавах у входа в храм из отдельных букв составили фразу из Евангелия от Матфея «Блаженны милостивые». Охранники храма набросились на активистов, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Флешмоб в поддержку участниц Pussy Riot у Храма Христа Спасителя в Москве длился не более 30 секунд. Охранники храма попытались акцию пресечь, из-за чего возник конфликт. Несколько человек задержали прибывшие к храму полицейские. Тимур Хорев, гражданский активист и очевидец утреннего происшествия, рассказал в интервью «Радио Свобода» подробности.
В начале 11 часа люди в количестве примерно 20 человек вышли на ступеньки храма Христа Спасителя со стороны моста и взяли в руки буквы. У каждого было уже по одной большой буквы. Они образовали слова «блаженные милостивые». На них буквально через несколько секунд накинулись сотрудники ЧОПа и начали, нарушая уголовный кодекс, выкручивать руки, хватать их. Потом мы вызвали полицию. Притом полиция ЧОПовцев не тронула совершенно. ЧОПовцы ушли спокойно совершенно.
Представители Главного управления Министерства внутренних дел по Москве подтвердили задержание 4 человек у Храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка. Гражданские активисты сообщали, что полиция также задерживала журналистов, освещавших акцию. Среди них был фотограф «Новой газеты» Евгений Фельдман. В интервью «Радио Свобода» он прояснил ситуацию.
Формально мой статус был не задержанный, а доставленный для практической беседы в машину полиции. В проведение этой беседы меня, собственно, отпустили. У нас произошел конфликт на почве запрета фактического на автосъемку, который пытались ввести сотрудники полиции. С ними поругались, после чего я был припровожден для этой самой беседы.
Как вообще было на самой акции?
Да, эта акция не про какую-то поддержку Pussy Riot, не про какие-то там политические аспекты. Эта история, по крайней мере, лично для меня теперь, про совершенно вопиющее хамство и жестокое исполнение охраны храма, которое позволяло себе применять физическую силу и по отношению к журналистам, и по отношению к активистам.
В среду же стало известно, что за мелкое хулиганство наказан мужчина, который накануне в Мавзолее на Красной площади в Москве разбросал листовки с фотографиями участниц Pussy Riot. Он оштрафован на 500 рублей. 17 августа, в день, когда Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич должен быть вынесен приговор, в нескольких десятках городов мира пройдет акция солидарности с обвиняемыми в хулиганстве девушками, рассказывает один из адвокатов Pussy Riot Марк Фейгин.
Официально на сайте Pussy Riot.org уже 43 города зарегистрированы. Практически на всех континентах, вот уже и в Аргентине, и в Австралии, и в Европе, возможно, в Японии, на североамериканском, понятно, континенте.
А есть ли шанс, что как-то эти акции могут повлиять на приговор, учитывая, что акция будет непосредственно уже 17 числа?
На приговор как таковой вряд ли это может повлиять. Совершенно определенно, что это способ информационного воздействия на власть. Показать о том, что авторитарная власть в России, она не может принимать свои решения в вакууме. То есть об этом все будут знать. Весь этот процесс, весь этот суд был публичным. И, собственно, эта акция некий финал, некий венец.
На прошлой неделе государственный обвинитель потребовал для участниц Pussy Riot 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.